жизни. Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня в гостях у нас вновь Вадим Чернобров, руководитель исследовательской организации «Космопоиск». Вадим, добрый день.
Добрый день всем.
Вадим, кроме того, что организует удивительные экспедиции в загадочные места в России и за ее пределами, сейчас еще и издает 12-томную энциклопедию. Вышло 3 тома под названием «Аномальные явления», затем «Уфология» и «Архивы визитов НЛО». В итоге у Вадима Черноброва и «Космопоиска» будет собрание сочинений, сопоставимое, если не с Львом Николаевичем, то с кем-то из классиков.
Да, я улыбаюсь, но надеюсь, есть доля правды.
На самом деле, наши постоянные радиослушатели знают, что Вадим Чернобров один из ведущих специалистов по разного рода аномальным явлениям, не обязательно связанным с появлением зеленых человечков. Время от времени Чернобров, правда, наблюдает их, как известно.
Да каждый день, сейчас легко так скажем.
Да? Без иронии, да. Я имею в виду Кыштымский гуманоид, посещение мест, куда падали метеориты, кометы и тому подобные приключения Вадим Чернобров регулярно организует. Вы знаете, что и с Георгием Михайловичем Гречко они ездили на Синайский полуостров в поисках тарелки, которая оказалась не НЛО, к сожалению. Как бы то ни было. Один из томов энциклопедии, который издает «Космопоиск» и редактирует Вадим Чернобров, будет называться «Аномальные места России». Поэтому я бы предложил Вадиму вкратце в течение сегодняшней передачи
рассказать и его содержание.
Да. Что такое аномальное явление, опасно это или нет, привлекательно или не очень для туристов, детей, школьников, и вообще, что такое аномальные места.
Ну, тогда готов по пунктам. Если немножко начать придираться к словам про зелёненьких человечков, так немножко с иронией, но, тем не менее, серьезно, когда говорю, я объясняю, для чего возникла энциклопедия. Для того, чтобы подытожить наши знания, что мы знаем, чего мы не знаем, и что из того, что мы знаем, на самом деле не является истиной, а вот не более чем, ну, там, утки, наши заблуждения, мифы и так далее. Ну, к слову сказать, зеленые человечки, вот, и многое из того, что мы слышали об уфологии, на самом деле вот рождено каким-то воображением. Из многих тысяч наблюдений людей, к вопросу, еще не все из них считаются правдивыми и доказанными, как бы не большинство, так сказать, не доказано, но, тем не менее, нет ни одного реального наблюдения, где говорили бы о зелененьких человечках. Но, тем не менее, такое вот устойчивое представление о неких существах из космоса, как зелененьких человечках, у нас вот лежит устойчиво в голове, и ничто его оттуда не выбьет.
Это Голливуд, на самом деле, «Росвеллское приключение» и знаменитый фильм, который разоблачен как фальшивка, когда американские исследователи препарируют какого-то зелененького или, может быть, желтенького человечка. Ну, наверное, оттуда все идет.
Я думаю, что фильм уже, когда состряпывали, уже эта легенда представления устойчиво сложилась, и поэтому, извините, на потребу публики, что заказывали, то и принесли. То есть говорили бы о синеньких человечках, было бы синенький. Правда, фильм черно-белый, но не суть важна. Значит, вот если говорить о аномальных местах России, то ситуация примерно та же самая. То есть есть аномалии, которые вот устойчиво у любого человека срываются с губ, если затронуть эту тему, но таковыми не являются. И наоборот, очень много мест, про которые народ практически не слышал, в общем, вызывают удивление и белую, черную и иную зависть у исследователей со всего мира, и к нам стремятся, и, в общем, мечтают попасть и прикоснуться, и попытаться разгадать там, и так далее, и тому подобное.
Тогда, Вадим, давай начнем с перечисления реальных аномальных мест и их характеристик.
Для начала, что такое аномалия? Аномалия – это любое отклонение от нормы. Здесь нет привязки к тому, о причине этого отклонения. То есть не надо думать, что любая аномалия есть связана с инопланетянами. Ну, если химический завод выброс какой-то гадости произвел, это тоже аномалия. В этом месте там цветы не растут, птички не поют. Это отклонение от нормы. Ну, мы, естественно, интересуемся необъяснимыми аномалиями, там, где нет каких-то прямых следов и указаний на то, что это причиной аномалии является известное какое-то явление или феномен, или деятельность человека. Вот если непонятно, то это, так сказать, прямой вызов науке, прямой вызов нашему самомнению и хорошая причина, так сказать, взять рюкзак и поехать на исследование. Но всего переписанных и запротоколированных, и заархивированных таких мест в России около 2000. Точно число затруднее сказать, потому что постоянно это в работе, постоянно дополняется. Вот представьте себе, 2000 мест. Соответственно, у нас более 80 регионов. Ну, было 88, сейчас поменьше. Ну, если так разделить на количество регионов, получается, что в каждой области, ну, несколько десятков должно быть. На самом деле, где-то больше, где-то меньше. Если где-то переписанных больше, в общем, это не повод волноваться или радоваться. Ну, хотя бы для сравнения, Московская область — это самое большое количество аномальных мест. Переписано, оговариваюсь сразу. И это количество говорит не о том, что наши предки расположили столицу в самом загадочном месте. Хотя, почему бы так не считать, да?
Говорит почта о том, что скорее здесь просто проще исследовать и фиксировать, и изучать.
Ну, или даже проще сказать, плотность исследователей на квадратный километр в Московской области выше. Ну и, соответственно, больше известно о любых отклонениях. Ну и деятельности человека, наверное, побольше воздействия.
Возвращайся к твоей энциклопедии, к перечню мест аномальных явлений. Можешь назвать вот в порядке убывания пятерку?
Не сомневаюсь, легко называю место номер один вот в этом своеобразном рейтинге. Я там действительно, поскольку постоянно задают вопросы, вот, а какое самое-самое? Вот там есть много рейтингов по степени, например, самое опасное место, или точнее места, самые удивительные места. Самые удивительные места там, с 1980 по 1990.
Так, в рейтинге Черноброва место номер один.
Безусловно, это Тунгусский эпицентр. Несмотря на то, что вроде бы уже, уж людей ездило, там только одних официальных экспедиций было около 200. А исследователей там от 3-4 тысяч до 10 тысяч, как считать, исследователей.
Тунгуска.
Тунгуска, вне сомнений, несмотря на большую плотность исследований. Номер два, дальше, так сказать, начинаются уже какие-то сомнения, но, тем не менее, уверенно говорю, скорее всего, второе-четвертое место делят Медведская гряда, Эмский треугольник и гора Мертвецов.
Так, Медведская гряда.
Медведская гряда.
Это где?
Это гряда, небольшая горная кряж, находящаяся на севере Волгоградской области. Это места появления НЛО. Это места проявления шаровых молний, такой единственный в стране заповедник шаровых молний, пока еще неофициальный заповедник, куда приезжают для исследований этого феномена и куда нужно и должно ехать, если вы...
Так, Волгоградская область, Медведская гряда, шаровые молнии, дальше Эмская зона.
Эмская зона, это, пожалуй, вот в памяти уфологов старшего поколения, это вообще, ну, если не святое место, то, по крайней мере, место паломничества.
Это где?
Это на востоке Пермского края.
Это тот самый Пермский треугольник?
Это та самая Эмская зона, или Пермский треугольник, или Пермская зона, или Малёпка, или Малепка. Вариантов названий много.
Чем знаменита?
Знаменита тем, что они начали говорить в конце 80-х как о первой аномальной зоне. Ну, так получилось, так сложилось, что когда разрешили об этом писать, это было первое место, которое вот журналисты подсуетились. Как ни странно, латышские журналисты. Латышская газета написала впервые об этом. Ну, вот раскрутили.
Так, а там что-то реально можно наблюдать? Шаровые молнии в Волгоградской области?
Есть и там наблюдения. Но вот, как показывает практика, туда каждый год ездят сотни, если не тысячи человек. И если аккуратно перемножить количество наблюдателей на количество НЛО, в общем, окажется, что на самом деле не так много наблюдений.
Вот Пермский треугольник известен тем, что там в небе можно что-то эдакое непонятное.
Абсолютно точно. Но большинство из того, что я видел на видеозаписях и лично сам, меня не особенно удивило. Вот там, я имею в виду, в Пермской зоне.
Не удивило. Там есть военно-воздушная база или ракетная?
Нет, как правило, это спутники, это обычные шары, метеошары, это шаровые молнии изредка. Ну, как правило, на большинстве фотографий фигурируют так называемые шонги или, ну, просто помехи. Так вот, если профессионалы, фотолюбители меня слушают, они поймут, о чем я говорю. Ну, то есть на фотографиях иногда проявляются капли и соринки, и пылинки, подсвеченные фотовспышкой. Вот при определенных условиях можно таких НЛО в кавычках наснимать огромное количество. И...
Так позволь, в твоем рейтинге Пермский треугольник — это зона аномальная или это зона для журналистов?
Скорее второе, но поскольку оно, это место настолько раскручено, и опять же вспомним, в этом году это место стало все чаще и чаще называть как уфологический заповедник, сразу говорю. Но давайте не...
Уфологический заповедник, то есть ребята хотят сделать что-то вроде места паломничества.
Ну, место паломничества уже там давно есть. Наверное, просто хотят это оккультурить или оцивилизовать, или окоммерциализировать. Вот это скорее построить. Я не знаю, что там будут строить и будут ли строить вообще там гостиницы. Ну, вообще это обычное село, деревня такая, сибирская, уральская. И люди, которые приезжают туда, они в основном рассчитывают жить в палатках. Там редко кто тянется за цивилизованным отдыхом. Но, тем не менее, вот если вспомнить туризм, цивилизованный, коммерциализированный туризм в Америке, там, например, в Розвилле только в один день 4 июля, вот в день празднования этого события, юбилея этого события, там бывает до 40 тысяч туристов. Это фестивали сопоставимые, я не знаю, там, с ярмарками, с цирковыми представлениями и так далее, и так далее. То есть город Розвилл живет...
Американцы умеют зарабатывать деньги.
Конечно, конечно. Но я думаю, что у наших соотечественников в нашем, хотел сказать, в нашем Розвилле, в нашей Малёпке такого не получится. Но вот так, такие желания люди проявляют. И сразу скажу...
Тебе это не нравится, как профессиональному исследователю с огромным опытом?
Если честно, не очень, потому что если это делается на потребу публики, вот посмотрите направо, посмотрите налево, то у скептиков появляется больше возможности уличить и заподозрить в подтасовках. Зачем? Вот я не заинтересован в том, чтобы как бы убеждать людей, затопчут. Поверьте нам, люди.
Ясно. И растащат все обломки летающих тарелок. Уфология. Ничего не достанется.
Да, уфология, я считаю, это не повод верить, это не повод для возникновения какой-то религии. Кто не вправе уличать, заподозрить уфологов, вот, приверженцев новой религии.
Все это мы видели своими глазами.
У нас в гостях Вадим Чернобров, «Космопоиск». В рейтинге аномальное место номер один он назвал Волгоградской области Медведская гряда. Там шаровые молнии, которые изучают ученые, близкие к физике. Эмская зона – это Пермский треугольник. Сомнения Вадима вы только что выслушали. Третье место уж совсем...
Страшное.
Да, и такое совсем голливудское название – «Гора мертвецов». Где это?
А это север Свердловской области. Сразу скажу, на всех местах и на многих из тех, что мы не перечислили, был лично, поэтому где-то мое мнение может диссонировать там с общественным мнением. Но вот что касается «Горы мертвецов», то я, может быть, побывав на этом месте, и еще больше убедился в том, что народная молва, в общем, так просто страшное название не раздает. Надо сказать, везде, где я был, в местах с названиями типа «Ведьмина поляна», «Чёртово логово», «Чёртово игрище», «Чёртово поляна» и так далее и тому подобное, если это название не современные журналистские, а исходящие вот от наших предков, то можно смело считать, что, в общем, так просто такие названия не награждались.
Тогда расследование звучит как роман Роберта Льюиса Стивенсона «Гора мертвецов».
Я думаю, что еще страшнее. Всего там 27 трупов погибших людей по непонятной причине. Вот самая известная – это группа Дятлова в полном составе, погибшая в 1959 году. Чуть наша группа там, так сказать, не пополнила этот список, к счастью, все стали живы. Ну, одним словом, там достаточно много всего непонятного. Что послужило причиной гибели этих людей, до сих пор люди спорят, там, что только 15 или более того версий, от самых банальных до самых фантастичных. Тем не менее, вот туристы, которые туда прибывают, в общем, в последнее время пока что потери там нет, но тем не менее, вот очень не рекомендую туда ездить, потому что кто его знает, когда снова активность этого места.
Ты со своей группой какого рода воздействия испытывал?
Внезапно испортилась погода, как только мы добрались до сакрального места под названием «Золотые ворота». Там потом нам местные нас очень сильно ругали, местные старики там топали ногами и говорили: «Какого черта вы поперлись, из-за вас все беды, вот из-за того, как вы зайдут в эти «Золотые ворота», а потом, так сказать, мы отдуваемся». Как только мы зашли, начался многодневный ливень, и там едва мы не погибли в потопе. Он потоп поздней осенью, и поэтому вода холодная, выжить в этом потопе было чрезвычайно затруднительно. В общем, гарантирована смерть. Ну, чудом, чудом.
Откуда такое красивое название «Золотые ворота»?
Сакральное место, куда вход простым смертным, вот как считают местные старики, запрещен. Кто-то связывает это место со знаменитой «Золотой бабой». Это отдельный разговор. И, если интересно, я, наверное, вернусь, с вашего разрешения, хочу посвятить этому отдельную программу, потому что в последние годы мы занимаемся поиском этого феномена. Вот только что закончилась экспедиция в Коми Республике, только что закончилась или вот-вот закончится экспедиция в Свердловской области, готовится под Воркуту экспедиция. Всего 15 или 17 мест, где эта золотая баба, ну, по легендам, может находиться. Есть села, есть острова, есть болота, вот, на которые указывает молва. И в том числе золотые ворота. И вот в том числе возле этих золотых ворот там местная свердловская исследовательница Людмила Жванко показала, где есть вертикальные пещеры. Вот, ну, как бы сказать, по слухам или не по слухам, по догадкам, там в этих пещерах могла находиться золотая баба. Вот
ворота. Золотая — это метафора или золотая — это материал, из которого...
Тоже много споров. Но, опять же, поскольку мы сейчас о местах, а не о явлении или о вещи. Золотая баба кто-то считает вот только такая легенда или образ.
Хорошо, возвращаясь к нам.
Что это реально статуя. Может быть, даже может быть золотая.
Демидовские шахты, разработки, да? Они...
Нет, нет, это из другой оперы. К слову сказать, там в этом месте полно загадок, неразгаданных по сию пору. Некоторые загадки мы сумели разгадать спустя годы, вот как там первый раз побывали. Вот, в частности, мы, например, нашли там воронки. Ну, мало ли воронок у нас в России. Но на эти воронки грешили, вот думали, что произошел взрыв, там, испытание. Одна из версий гибели группы Дятлова, что рядом с ними произошло испытание вакуумной бомбы. Ну, тогда первая вакуумная бомба, и вот ребят убило. Ну и, соответственно, нужно было бы найти следы. И вдруг, бац, местные туристы находят две воронки.
Глубокие?
Ну, достаточно приличные. То есть, размером, ну, в каждую воронку там легковой автомобиль свободно войдет. То есть, там метров, наверное, по 8 так диаметром. Ну и вот решили, что там, значит, и произошло. Это и есть след от той самой вакуумной бомбы. Вот мы показали нам эти воронки, раскопали их, выяснилось, там в одной воронке росла береза. Ну, поскольку береза выросла никак не раньше, чем случился взрыв, значит, спилили эту березу, посчитали кольца, оказались воронки 42-43 года. 1942-1943 года. То есть они гораздо раньше гибели, момента гибели Дятлова случились. Вот тогда решили, что это, ну, к нам не имеет никакого отношения. Спустя много лет выяснилась еще одна загадочная деталь вот этой самой горы мертвецов. Оказалось, была секретная операция, единственная за всю историю вот Великой Отечественной войны, когда немцы пытались разбомбить Марганцевый рудник в глубине Зауралья, разбомбить своими бомбардировщиками. Почему он им мешал? Потому что марганец добавляли в танковую броню, а Т-34 их очень достали, в общем-то. И решили одним махом, вот разбомбив этот рудник.
И эти воронки — это как раз след бомбардировок нацистских.
Оказалось, вот такая операция была, но о бомбардировке никто ничего не знает. То есть сам рудник не бомбили. Я был на этом руднике, сейчас он заброшенный. Такое большое озеро, очень глубокий котлован. Бомбардировщики вылетели, то есть для них специально сделали аэродром, такая уникальная немецкая операция. Аэродром был в тылу, в нашем тылу, в Архангельской области. Это, конечно, потрясающая история. Неудивительно, что киношники до сих пор не раскрутили эту тайну.
Какой блокбастер. Немцы построили во время Второй мировой Великой Отечественной войны.
Немцы в разгар войны в нашем тылу построили свой аэродром. Забросили туда бомбардировщики, забросили топливо, забросили бомбы. И вот оттуда поднялась эскадрилья бомбардировщиков в нашем тылу, подчеркиваю, все происходит. Но это благодаря нашим большим просторам. И эти бомбардировщики, ну, они не могли со своей территории взлетать, потому что дальность большая, это за Уралем. И вот эти бомбардировщики взлетели, и больше их никто не видел. Они исчезли. И трасса полетов пролегала над все той же горой мертвецов. И вот что-то с ними произошло, что они начали бомбить просто лес, там, предгорье горы мертвецов. Ну, правильно сказать, избавляться, летчики знают, от бомб избавляются, когда вот что-то грозит самолетом.
Да.
Зачем-то они сбросили бомбы, и все, и дальше их след исчезает. Вот ищем мы следы этих самых бомбардировщиков, исчезнувших над горой мертвецов. Вот то одни охотники говорили.
Вспоминается фильм «О зоре здесь тихие», да, когда пропал развед.
Да, но тут только речь идет уже не просто там о людях, тут целая эскадрилья.
Неизвестная планета.
Продолжаем, возвращаемся к аномальным зонам. Вадим Чернобров, итак, назвали три места. Какие места, вот те аномальные зоны, которые ты изучаешь, могут быть интересны людям с исследовательским складом ума?
Готов десятками поставлять адреса. Значит, ну, так вот, навскидку, да?
Да.
Озеро Лабынкыр, одно из немногих, точнее, одно из 20 озер, куда наша экспедиция ездила, и где до сих пор, вот, на мой взгляд, сохраняется вероятность того, что там живет.
Лабынкыр
– это восточная Якутия. Такое достаточно приличное по размерам озеро, 14 на 4 километра. Глубокое, до 60 метров. И, как, так и хочется сказать, и очень симпатичное чудовище там живет. Ну, до сих пор вот не удается его ни заснять, ни сфотографировать. Но то, что там какой-то хищник или хищники неизвестные есть, в этом я не сомневаюсь. Здесь вопрос, так не буду утверждать, что это плезиозавр или там, еще какое-то там страшное чудовище. Потому что хищников много. Но это, так сказать,
так, озеро Лабынкыр, восточная Якутия.
Да, есть еще одно достойное место. Туда, возможно, в этом году, возможно, будет экспедиция, не буду загадывать, а может и не будет. Но в любом случае хотелось бы комплексную экспедицию совершить. Озеро Эль-Гыгыт-Гын. Еще, так сказать, если бегло.
Это тоже Якутия, судя по названию.
Да, это даже Чукотка уже. То есть между Якутией и Чукоткой. Есть место замечательное, оно не настолько труднодоступно, наоборот, легко доступно, но труднопонимаемое, недоступное для понимания. Высота 611 под Дальнегорском, это Приморский край. Это единственное, на мой взгляд, я подчеркиваю, единственный доказанный случай катастрофы НЛО. Доказанный с помощью лабораторных анализов. 35 или даже больше лабораторных анализов сделано вот по изучению образцов, оставшихся после взрыва. Там потрясающие выводы.
Называется высота 611.
Высота 611.
Дальневосток, Приморский край.
Точно. Там же, не возле Дальнегорска, а возле Владивостока, есть замечательная, тоже удивительная гора, гора Пидан. Место, где периодически видят летающих каких-то вот непонятных существ. Так и хочется мне там употребить какое-то фантастическое название. Ну, давайте просто скажу.
Птеродактиль.
Давайте скажу просто существ. Вот хоть бы раз поймать, и тогда бы вот.
А размеров?
Размером человека примерно. Подчеркиваю, вот былички и легенд таких много, но помимо быличек и легенд есть и объективные какие-то следы, есть и фотографии, есть и пещеры.
Есть ли у нас места в России, как в Англии, в Шотландии, где регулярно появляются круги на полях?
Вот, и это тоже.
Чтобы поехать, гарантированно...
Нет, такого не бывает. И даже в Англии, это, извините, уже профанация. И туризм, как раз вот мы говорили про туризм. Такого не бывает, чтобы...
Ну, хорошо, вероятность.
Ну, вероятность есть большая. Да. Мы рассчитываем каждый раз и называем дату и время. Это так называемый Кубанский треугольник со столицей, своеобразной в Новокубанске.
Это Краснодарский край?
Краснодарский край. Ну, еще, разумеется, мы много чего не упомянули. Мы не упомянули поля и деревни дольменов. Ну, это самые известные мегалиты.
А это аномальные?
Безусловно, поскольку до сих пор непонятно, кто, для чего, когда.
Ну, это одно тогда аномальное место и египетские пирамиды.
Ну, мы говорили о России.
Да, я имею в виду, что там что-нибудь
разумеется, вокруг, разумеется, да? Разумеется. Там столько всего непонятно. Но, опять же, не хочется туристическим дилерам, так сказать, помогать, потому что...
Затопчут.
Уже затоптали практически.
У нас в гостях Вадим Чернобров. На его сайте космопоиск.ру вы можете записываться в экспедиции, делиться своими наблюдениями и впечатлениями. Если у кого-то есть собственные наблюдения о наличии аномальных явлений и местоположении аномальных зон, то по адресу 125040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета», вы можете поделиться. А так добро пожаловать на сайт Черноброва, космопоиск.ру. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.